Сегодня мы обсуждаем второй недельный раздел книги Бытия, раздел Ноах, который рассказывает про потоп и Вавилонскую башню. В истории потопа наше внимание задевает прежде всего стих о том, что, как мы читаем в обычном переводе, что Всевышний раскаялся в том, что он сделал для человека на земле. И тогда решил уничтожить человечество и оставить только одного Ноя. Но как Всевышний может раскаиваться? Как может быть, что он изменил свою точку зрения? Разве Бог не знает заранее, что будет? Как могло это произойти? Что это вообще значит? И вообще, в чем состояла суть потопа? Понятно, мы уже обсуждали в прошлом году, что она не состояла только в том, чтобы уничтожить человечество. Потоп продолжался около года, и человечество под водой уничтожалось бы за несколько минут. Дело здесь в том, что мы не совсем правильно понимаем ивритское слово «вейнахем», «нехама», которое мы переводим как «раскаялся». Действительно, это слово имеет также этот смысл, но в данном случае в истории потопа смысл его другой. Надо сказать, что это слово очень много раз упоминается в истории потопа, причем в ключевых местах. Так что даже само имя Ноах производится именно от этого корня. Не от слова «Ноах удобный», такое слово тоже есть в иврите, а именно от слова «ленахем», «нехама», «менахем», «утешающий», «утешитель». И это слово, оно одновременно означает и «утешаться», и «раскаиваться». Поэтому можно перевести не только как Бог раскаялся, что создал человека, но и в некотором смысле как Бог утешился, что создал человека на земле. В каком же это смысле? Что означает здесь утешение или раскаяние Бога? Вообще в нашей обычной жизни утешение это примирение с обстоятельствами, примирение с тем, что жизнь не идеальна, примирение с тем, что происходит. Когда у человека умирает кто-то из близких, и он переживает, а потом утешается, то это не значит, что умерший воскресает. Ситуация не возвращается к тому, что она была. Но человек признает, что реальность такова, что она не идеальна, что приходится примириться с некоторыми ограничениями, которые накладывает ситуация. И именно в этом смысл раскаяния или утешения, которое о котором здесь говорится в Торе. Бог примирился с тем, что человек не идеальный. Бог примирился с тем, что человека нельзя требовать слишком многого. А примирение, и это примирение, это утешение, это согласие Бога с тем, что человека нельзя требовать слишком многого, оно повлекло потоп, оно повлекло трагедию, катастрофу. Дело в том, что в результате потопа не просто погибло человечество, которое было до этого. Новое человечество, которое было выведено, оно оказалось совсем другим. У человечества до потопа были несравненно больше время жизни. У человечества до потопа был несравненно больший потенциал. В некотором смысле в руках человека, допотопного человека, была мощнейшая машина. И он не справлялся с управлением. Он постоянно заезжался в окружающие предметы, он разрушал окружающую жизнь, он грозил разрушить весь мир. Бог, в принципе, хочет дать человеку великие силы. Но давать ему великие силы – это опасно, потому что человек может использовать это во зло. И Бог примирился с тем, что человек не идеальный, и уменьшил силы человека. Мы когда мы говорим слово «допотопный», оно означает не только старый, а нечто великое, нечто потрясающее, могущественное. И именно таким был человек до потопа. Проблема, однако, была в том, что людей того поколения, того вида людей, которые были допотопными, нельзя было просто перевоспитать. Приходилось отнять у них потенциал. И это отнятие потенциала сопровождалось тем, что они все погибли. Ноах же был в некотором смысле единственным перевоспитуемым человеком. Не в том дело, что Ноах был идеален. Когда Тора говорит, что Ноах был праведник, она добавляет, праведник в поколениях своих. Он был праведен относительно того поколения. Но Ной хотел меняться. И поэтому Ноя можно было перевоспитать. В некотором смысле, и мы уже обсуждали это в прошлом году, ковчег был таким местом перевоспитания, где, пройдя через которое, Ной изменился. И именно поэтому потоп должен был длиться около года, а не 15 минут. Другие же люди не могли перестроиться, и поэтому они погибли. А Бог примирился с тем, что человек не идеальный. Бог отнял у человека множество сил. И дал, выдал вместо мощной машины, дал машинку послабее. Так, чтобы человек не мог так уж прямо развалить все окружающее пространство. И надо лишь добавить к этому, что после потопа человеку разрешили есть мясо. До потопа человек мясо не ел. И в саду, тем более, человек мог есть с деревьев, но никак не окружающих животных. После потопа же мясо было разрешено. И это говорило не о силе человека, а, в общем-то, о его слабости. Когда во времена до потопа люди отнюдь не были праведными, наоборот, они вели себя весьма плохо. Но часто они рассматривали животных на том же уровне, на каком людей. И в хорошую сторону, и в плохую сторону. С одной стороны, животные были для них, для многих из них были большими друзьями, чем люди. А с другой стороны, они убивали и людей, и животных. Хотя мясо нельзя было есть, но тем не менее, реально все нарушалось. После потопа ситуация изменилась. Человек стал более слабым. И нужно было обязательно... С одной стороны, человек стал более слабым. С другой стороны, нужно было провести очень жесткую грань между людьми и животными, чтобы эти вещи не смешивались. Чтобы человек не считал, что просто человек – это одно из животных. Чтобы человек четко отделял себя от животного мира. И чтобы научить человека этому, человеку разрешили животных поедать. В еврейской традиции есть законы кашрута, согласно которым совсем не всех животных можно есть, но в отношении народов мира и праведников народов мира Тора не делает ограничений на еду. Разрешение есть животных, оно должно было отделить этот животный мир от человека и показать, что человек и животное – это нечто совершенно принципиально разное. То, что не осознавало население, человечество до потопа. Но в некотором смысле вегетарианство поэтому является более идеальным состоянием, чем ситуация, когда животных можно есть. И в принципе, в процессе развития, эволюции человечества, согласно с точки зрения иудаизма, человечество, да, придет к вегетарианству. Другой вопрос, что эту вещь нельзя делать преждевременно. Если человек не достиг такой стадии, когда ему не хочется есть мясо, то нельзя его ограничивать, нельзя призывать к вегетарианству. В некотором смысле идеал вегетарианства – это такой идеал, который нельзя торопить, за который не следует бороться или пропагандировать его. Он должен прийти сам. И таким образом парадоксально, что идеал вегетарианства есть в иудаизме, но этот идеал относится число идеалов, которым нельзя приближать усиленными методами. Пока оно само не придет, еще не настало его время. И возвращаясь к Ною после потопа, Ной и три его сына изменились во время нахождения в ковчеге. Главной проблемой Ноя была проблема того, что, ведя достойный образ жизни сам, он не занимался окружающими. Он был праведником в шубе, как называют в еврейской традиции. Праведник в шубе – это образ, что когда холодно, он одевает шубу, чтобы ему было тепло. А настоящий праведник не одевает шубу, а сжигает костер, чтобы тепло было всем. Так вот, Ной умел только заниматься собой. Но, в принципе, он был склонен к праведности. И он был перевоспитан тем, что в течение года, пока ковчег плавал по водам, он должен был заботиться обо всем мире. Он должен был носить пищу животным, он должен был убирать за ними. Но и его семья трудились весь тот год, пока они плавали пока ковчег плавал по волнам. И на этом они научились заботиться об окружающем мире. Они научились тому, что мир в их ответственности, что животные отнюдь не равны человеку. И будет, наоборот, неправильно, если мы будем стирать грань между человеком и животным. Но ответственность человека, она ответственность за весь мир. И за людей, и за животных, и за все, что находится вокруг нас. Вот пока Ной этого не понял, потоп продолжался. Когда же Ной понял это, то потоп закончился, и от Ноя могло пойти новое человечество. С одной стороны, более слабое в отношении тех сил, которые ему доступны. С другой стороны, с большей возможностью достичь праведности в этом более слабом состоянии. Ну, а когда мы ее достигнем, тогда, соответственно, мы сможем перейти в более сильное состояние. Потому что идеал – это вернуться к прежнему на более высоком уровне. Вернуться и к временам до потопа, когда у человека было больше сил. Вернуться и к райскому саду, когда у человека были феноменальнейшие возможности. Но вернуться к этому с помощью своего труда, когда мы уже будем к этому готовы, и поэтому не потеряем это сразу, как это произошло в прошлом.